Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 12 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Ну как там вообще все? Доброго времени и вам, Вась Куролесов. Андрей Миронов, бодрейшего, добрейшего. И вам, баб Таня, приветствую. Доброе утро, I'll be back again, fly. 58-й Виктор Пуричи. Ови забросил 901-ю шайбу, никому не интересно. Вообще. Он забросил 902-ю. Значит, когда ты идешь к рекорду 900 шайб, к примеру, или 1000, то у тебя есть 756-я, 700-800-я, и ты думаешь, еще 200 нужно добросить. Вот, и есть некий флаг на горе. А сейчас чего? Ну, как бы... Это, знаете, как начать путешествие в Солнечной системе, и мы следим за этими отчаянными космонавтами, первооткрывателями, и мы говорим, вот они уже за Венерой, потом они за Марсом, вот они приближаются к Сатурну, пролетели сквозь щель Кассини, это они за Юпитером, и теперь они движутся, потом они пролетают Плутон, и все, и мы такие, ну... Следующие 37 тысяч лет они будут лететь к Альфе Центавре. Ух, окей, хорошо. Ну, ладно. Все, то есть, как бы, а что? Ну, нет цели никакой. Ну, теперь забросил 905-ю, он забросит 910-ю, 980-ю. Никому не интересно. Все, как бы, ну, что? Это, если бы он сам сказал, поставил некий флаг, он сказал, я в этом сезоне заброшу еще 50 шайб. Мы такие, ну окей, хорошо. Из обещанных 50 уже забросил одну. Вот видите, одну уже забросил. Хорошо, осталось 49. А так, без... Наш разум так устроен, мозг, что мы не можем обозревать сознанием что-то необъятное. Это не поддается. Нам нужны какие-то границы все время. Нужно что-то такое. Что-то необъятное нам непонятно. Это как бы, ну, сложно. Сложно, это очень сложно. Чем больше он забросит, тем... Чем дольше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, тем больше я поем. Чем больше я поем, тем стану я сильней. И всех победю. Помните, была такая песня у Волка? И всех победю. Он такой, то есть он и всех победит. Чем больше он забьет, тем дольше его никто не догонит. Но догонит однажды кто-нибудь. Ну, это понятно. Но я имею в виду, что, ну, за этим не так интересно следить. Ну, не то чтобы очень. Андрей Сергеевич, доброе утро, добрый док, приветствую. Очень пригодился, кстати, ваш контакт. Спасибо большое, Андрей Сергеевич, он же добрый док. Если помните эту историю с водителем скорой помощи. С водителем скорой помощи. Не помните, вчера в утро зайдите, пересмотрите, я не буду к ней возвращаться. Отчаянная джигитовка была исполнена водителем скорой помощи на Тверской в знак вознаменования его обидчивости и злокозненности и всего остального. Ну, короче, я обратился, добрый док, обратился, милая девушка участливо трижды мне сказала, только не кладите трубку. Она меня соединяла с кем-то. Я потом узнал, с кем. Вот она, но она очень сказала: только не кладите трубку. Только не кладите, говорит она, трубку, как если бы я висел на скале. Она держала меня рукой и кричала: не смотри вниз! Только не смотри вниз! Она очень не хотела, чтобы я клал трубку, и я не клал, но, к сожалению, я больше с ней так и не встретился. Зато я поговорил с одним из руководителей службы эксплуатации ГУП «Автокомбинат Мосавтотранс», он же сокращенно МАСТ. Я не получал дозволения на то, чтобы именно называть его имя в эфире. Может, он был бы и не против. Но я не получил. Я спросил, точнее, сказал. Я предупредил. Я говорю, вот мы сейчас обсуждать это будем, а завтра я все равно скажу об этом в эфире, потому что ведь эта тема получила резонанс, все это. Вот, и есть те, кто ждут какого-то разрешения. Вопроса. Вот. И он говорит, да, все хорошо, нормально. Вот так что мы теперь пошел процесс выяснения внутреннего расследования, кто, надо установить, кто в это время был за рулем, как все провести опрос, послушать его версию, то чего хотели вы, 1.5% всегда обличителей. Ту сторону выслушать, посмотреть, там регистратор, наверное, должен быть у скорой помощи регистратор как-то. Посмотреть все это, ну и потом, вот, потом еще будет какое-то общение у нас. В общем, пошла тепленькая, пошла. Еще раз, никто здесь не говнистый, не злокозненный. Если бы это произошло с любым другим автомобилем, то есть на его месте был любой другой автомобиль, ну, кроме полиции, пожарной, общественного транспорта и вот скорой, ну, то есть тех автомобилей, что на службе, на службе. Такое проявление человеческой обратной стороны выдержанности, ну, то есть такое человеческого, вот этого, мне кажется, недопустимым для тех, кто на службе. Нельзя, нельзя. И сигнал был подан только из-за того, что это была скорая помощь. Потому что там уже нашлись те, кто там мне писал, что такие все неженки, я каждый день встречаюсь в корне. Ну, то есть принципиально, вообще фундаментально, не понимая сути проблемы. Суть проблемы не в том, что было какое-то ерзание по дороге, оно было самым обычным. Это обычное явление для Москвы, абсолютно нормальное. Обогнал, подрезал, оттормозился, проучил. Абсолютно рядовая история. В городе 15 миллионов человек, 5 миллионов автомобилей, уже около 5 миллионов. И вот это все. И это происходит постоянно, и на это уже, ну, это как бы какое-то волнение в душе поднимает. И говорит, какого черта? Ты че вообще придурок, что ли? Ну, там, ну, матернул его там про себя. Ну, ему там вслед. И все, и поехал себе дальше. Это вообще не проблема. Здесь принципиальная вещь была не в том, что было сделано, а в том, кем было сделано. Вот и все. Я очень надеюсь, что дойдет даже до тех, до самых упоротых обличителей, что речь не в том, что кто-то обидчивый, не обидчивый, плевать вообще на это. Речь в том, кто это сделал. Все. Вот только в этом. Понимаете, в чем дело? Вот и все. Что случилось с мальчиком в Красногорске, который, по информации СМИ, подорвался около стадиона «Зоркий»? Есть ощущение, что, ну, давайте дождемся расследований, но, помните, я говорил вам, вот когда в одном из городов у нас на остановке общественного транспорта была подорвана коляска, детская, начиненная взрывчаткой, детская коляска, детская, в тот раз без ребенка. Ну, нам нужно быть готовыми к тому, что чем хуже ситуация на линии соприкосновения в рамках специальной военной операции, а ситуация там аховая для сил Украины. Вот. Чем она там хуже, тем активнее будет и мстительнее, и кровожаднее, и террористические будут спящие здесь ячейки, вот люди, которые прикидываются обычными людьми, ходят на работу, жмут руки коллегам своим. Что-то такое, ну, в разговорах внутренних, может быть, и можно уличить, что он какой-то такой, вот, ну, не то чтобы очень он такой, он все время как-то такой скользкий, значит, там про Европку рассказывает, как жаль, нельзя поехать, вот виски, значит, вот такой вот он. Вот все. Ну, вы знаете, у вас есть такие на работе. А вполне может быть, что этот человек уже работает на СБУ, на куда-нибудь там еще. Уже работает, уже получает инструкции, уже собирает ту самую пачку денег по тем данным, что у меня есть. Мальчик, лежала какая-то пачка денег. Он потянулся за ней, взял, и она взорвалась. В Красногорске, на детской площадке, ну, у стадиона какого-то. Ну, я смотрю, что детская площадка. 9-летний ребенок в Красногорске госпитализирован с ампутацией нескольких пальцев после того, как подорвался на взрывном устройстве. Вести сообщает дежурная часть. Инцидент произошел вечером на Пионерской улице. Мальчик поднял пачку денег, лежавшую рядом с детской площадкой. Территория оцеплена, ведутся следственные действия. Ну, то есть вот ситуация переходит в эту область. Вот. И поэтому, когда кто-то из вас рассказывает, что там, а зря мы, те, кто не поддерживает специальную военную операцию там, или не поддерживает. А зря мы все-таки считаем их недостаточно надежными людьми. Это просто их позиция. Это просто вот они, у них такая позиция просто, ведь они имеют право на... Ну, вот позиция. Вот, пожалуйста. Такая вот позиция. Это никто же не прилетел же оттуда, с территории Украины, не прилетел же беспилотник, не бросил эту пачку, правильно, денег? Нет? Нет. Это кто-то здесь, прямо в Красногорске. В Красногорске у вас вот прямо там сидят такие люди, которые понимают, что... Ну, что они охотятся на детей, охотятся, ну, на кого, ну, на маму, на беременную женщину, на кого-нибудь охотятся. Просто так. Что это, если не чистой воды терроризм? Такой в самом радикальном смысле этого слова. Вот деньги поднял на детской площадке, взрывное устройство. Марк его зовут. Имя изменено. Ну, тогда зачем вообще имя придумать? Ну, ладно. Экстренно госпитализировали, на месте работает военная полиция. Обстоятельства произошедшего уточняются. Здесь вот какое-то видео. Ну, это вот человек, который снимает. Граждане, пожалуйста, у меня большая к вам просьба. Вы, когда снимаете видео, ну, такое потенциально новостное, информационное, вас же потом из телефона не воруют его, это видео, нет? Вы же это видео потом отправляете в паблики, в специальные, где вам за это деньги платят, правильно? В специальные паблики. То есть вы, когда его снимаете, у вас уже есть прицел такой, что якобы это видео потом станет, ну, его будут тиражировать. Ну, можете хотя бы за лексикой следить. Ну, чтобы не приходилось запикивать вам там, поработать просто репортером. Просто корреспондентом, просто сказать, Красногорск, такое-то число, время такое-то, вот там, автомобили МЧС, скорой помощи, есть ощущение, что только что произошел взрыв, там, ну что, ну прокомментировать что-то, просто ну, по делу что-то сказать. Ага, я, твою ж, пири-пири-пип, ты твою пипи, детство, ты вообще, ты, да нафиг, только не нафиг, конечно, и вот это все. И потом отправляется это видео, потому что контент офигенный, события-то действительно офигенные. Но так если события офигенные, начни сразу, ну, что вы как эти самые. Так, какой, извините, твою... 14-летний подросток на баге влетел в толпу людей в Подмосковье. ЧП произошло в поселке Тучково на улице Партизанская. Как говорит сам водитель, ее саму занесло. Это цитата. Ее саму занесло. В результате ДТП одна женщина скончалась на месте, другую госпитализировали. 14-летний подросток. Господи, несчастный. А что он на баге-то делал? Вот... Господи. Бедный ребенок. Ну, в смысле, но... Погибла женщина. Вот как с ними быть, а, с этими детьми? Это я как отец 14-летний. Вот сейчас рассматриваю. Вот как с ними быть? Вот как? Начинаешь зажимать драма, потому что не даете свободно дышать, ничего это не получается, плохие родители. Начинаешь давать свободу, попадают в какие-то вот такие истории. 14 лет, мальчишка. Понятно, погибли люди. Это, ну, это гигантская трагедия. Но там кукуха еще не совсем до конца сформирована. Не до конца варит. И здесь вопрос, а где родитель, почему он ехал, ездит по улице вот на баге и вот это все. Какая жесть вообще, просто. У всех драма. А в Норильске 24 сейчас, пишет Артем Шилин. Только минус 24. И северное сияние, которое полярное. Еще бы! Солнце фигачило, видели как, в землю? Последние несколько дней, казалось бы, когда цикл 11-летней активности Солнца должен идти на спад, Солнце решило отвязаться окончательно. Просто оно такое, да, вообще все. И выплюнуло в нас вспышку позавчера одна была вспышка мощная, X что-то там, а вчера была величайшая вспышка 2025 года зафиксирована. Причем я так и не понял, чем она закончилась, потому что в тот момент, когда информацию о ней публиковали, она продолжалась. Уже там в районе часа что-то она продолжалась. Величайшая. Класс X5.2. X5.2 означает, что класс X — это высочайший класс солнечной активности, солнечных вспышек. Всего их 4. A, B, C, M, X почему-то. Вот, ну, так вот. И было у него три друга — Ниф-Ниф, Наф-Наф и Арамис. Вот, ну, примерно так. Так что здесь тоже A, B, C, M, X. Вспышки этого класса могут вызывать глобальные последствия на Земле. Мощные радиопомехи, длительные магнитные бури, нарушения в работе энергосетей, навигационных систем, спутники Starlink будут падать, потому что атмосфера разогревается, увеличиваясь в объеме, они начинают входить в ее нижние, верхние, точнее, слои и тормозиться, замедляться, падать все это. Цифра 5 означает, что мощность вспышки в 5 раз превышает минимальный порог X-класса. В 5 раз. Ну, это понятно. То есть, если X1 это X1, то X5 это в 5 раз больше, чем... Ну, окей. А цифра 2 после точки означает, что это более точное измерение пикового потока рентгеновского излучения. Вот это все. Поэтому не мудрено, что у вас там, где Норильск, где Севера сейчас, где вот это все... Там сейчас полярное сияние. Если бы у нас было чистым небо... Ах, если бы у нас было чистым небо... Вы знаете, синоптики посчитали полноценного ясного дня в октябре. В Москве-то не было ни одного. Ни одного. В Москве ни одного ясного дня не было в ноябре. Были какие-то проблески, там рассеивались эти тучи, и все это как-то солнышко появлялось, оно могло появиться на полчаса, на час, может, даже на два часа. Но так, чтобы полноценный ясный день, все, ни одного в октябре. Вот как жить, а? Как не сходить с ума в этом во всем? О, Господи, да, про снос с снежком уже говорили. Я не знаю, что там говорить. Там говорить как бы здесь... ну, что говорить, этот снежком уже стал просто историей. Есть ощущение, что его намеренно сносит так, чтобы он закрепился, вот вошел в историю как самое тяжело сносимое здание с самыми тяжелыми последствиями. Ну, хоть как-то, чтобы он вошел в историю, чуть-чуть остался в ней. Поговорим еще. Там вот в Красногорске, видите, вчера одну из колонн самых больших снежкома сносили, она обрушилась и... 160 машин засыпало землей, людей завалило землей, есть пострадавшие. Раненая тетечка, одна из раненых, жила на 9-м этаже соседнего дома. К ней прилетела в квартиру. Понятно? Вот это снежком этот ваш. Так, а что это я включил вообще? Это вообще хоть то, что я собирался включить? А, извините, это, по-моему, не то, что я собирался включить. Простите, у меня почему-то... Пошло не в ту степь опилюливания. Во, вот это я хотел включить. Shift into a surrender to air. I shut but my mind's wide open. Rising high to the depths of the ocean. Faster but I'm in slow motion with air. Одевайся, в конце концов, ну нельзя же так тянуть кота за эти его... За усы. Ну давай, но, пилюля, давай, пробуждай уже. Но... Прямо вот вообще, это, по-моему, из какой-то другой оперы. А почему я выбрал именно эту самую пилюлину? Это я не знаю даже, зачем я ее выбрал. Может, это была не ее? Нет, что-то она какая-то истеричная. Виктор пишет по речи, что услышал аудиозапись тренера этого мальчика, как скинуть в телегу. Сюда в телегу не получится, говорит МСК-бот, ничего не выйдет. Надо сбрасывать сразу в Щукин и все. А в Щукины все, но у вас это файлом, аудиозаписью, правильно? Поэтому под любым сообщением, просто любое сообщение. Вот хотите пост со ссылками на моторы? Вот он сейчас самый последний. Вот, просто комментарием, ну там скрепочка. Так и скрепочку жмете, прикрепляете фото или видео, или документ, или опрос, или геолокацию, или кошелек. Можете кошелек прислать. Вот. Документ. Наверное, в качестве документа можно это отправить, мне так кажется. Все, вот так вот лучше, да? Ну, как бы, ну, у нас же ведь, ну, не ночь с пятницы на субботу. Зачем нам вообще? Просто транс какой-то. Давайте чуть понежнее. Тем более, Билли наша шепчущая... Лишь Билли Элиш пробуждает нас по утрам. А в городе Ирвайн в это время плюс 18, до корейского тауна есть небольшие пробки. Навигатор показывает около часа. Вчера тут угнали старую Toyota Sienna, за рулем была мексиканская дама. Ее догоняли аж от северного Голливуда до самого Сан-Диего. Но она все-таки успела проскочить через дырявую мексиканскую границу и ушла таки! Ушла в прерии своим. Вот она, полиция. То есть она угнала, я правильно понимаю? Она Сиену угнала. Пожилая мексиканская дама. И успела добежать до мексиканской границы, пересечь ее и скрыться на территории племени одного из мексиканских. Класс. Вот это история. Это «Мигрант из Корея Таун». Наш корреспондент с места событий в славной деревне Лос-Анджелес сообщает. Любопытный вопрос пришел от ярославца Романца. Планируется покупка нового автомобиля в феврале, в марте. Может, обсудим, в каком месяце лучше брать автомобиль? Заранее спасибо. Граждане, в каком месяце лучше брать автомобиль? Мне кажется, в том, когда у тебя больше всего денег. Вот. Или Меркурий не ретроградный, потому что ретроградный Меркурий, как водится, это... вообще. Или когда? Зимой попадаете на дополнительные траты, потому что зимой нужно сразу зимнюю резину купить. Они же на летние продаются, все автомобили. В мае мало дней, когда можно водить, потому что выпиваете все на дачах на майские праздники. В марте траты. Ей надо покупать что-то, это 8 марта, там вот это все. Летом отпуск, надо ехать в отпуск, тоже траты. Осенью он в школу пошел, они, спиногрызы, тоже собирая их, вот это все, классные расходы, вот это все. А в конце осени начинается подготовка к зимним каникулам, которые самые затратные зимние каникулы. Угу. Так когда же автомобиль-то покупать? Выходит, что и нет времени на покупку автомобиля. Слава, вы на словах перескажите, что там тренер говорит про мальчика. Нет, фамилию, конечно, и несовершеннолетних мы не называем. Ну так, словами просто, что говорит. То есть какой-то тренер у мальчика. Ведь, то есть он занимался автоспортом, получается. Прочитал новые подробности, пишет мигрант из Корея Таун. Фемида настигла. Пока еще не Фемида. Пока еще слепая Немезида. Просто задержала эту тетку мексиканскую, которая скрылась в Мексике от правосудия американского. Задержали ее власти Мексики и вернули в США. Прямо в этой Сиене принесли ее к посту, к таможенному. И говорит, вот, забирайте. Нафиг нам нужна такая Сиена. Старая, тем более. Все. Они такие, кто старая? Она 12-го года. Они такие, да нет, мы уже про тетку. Старая тетка, зачем она нужна? Задержали. Видите, мигрант присылает обновление свежее. Автомобиль лучше покупать в июне, пишет Антон Рубцов. А СК считает, что в апреле. Вот. Антон, а если в июне, то какого числа? Если вдруг брать. Если бы у меня в телеге была возможность 12 вариантов. А сколько в телеге? В телеграме нельзя разве? Мне казалось, что после обновления можно 12. Я бы, ей-богу, это было бы одно из самых оригинальных голосований. И мы бы с вами путем статистическим путем, впервые в жизни, может быть, мы точно статистически ответили бы на этот вопрос, какой месяц подходит для приобретения автомобиля. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Игорь,
да, Игорь.
Не говорили про то, что получилось не Шкоды вчера, страдало 150 машин, большой кусок.
Я слышал 160, конечно, говорили. Ну, в смысле, как говорили? Вчера весь день говорили, я постил все это, можно посмотреть, кстати говоря, какой кусок, его размер, как он упал и каковы последствия, вы можете найти в телеграм-канале одного из журналистов, называется он Щукин, и все.
Моторы.
6.38, говорит Москва, моторы, доброе утро. Виктор, я получил аудиозапись, спасибо большое. По мальчику, по этой трагедии, это просто, реально, прям, жесть вообще. Послушаю, ладно, надо просто отслушать сначала, но я обязательно послушаю, если что, потом уже в эфир выдам. Так, дальше. Развитие событий. Мы следим за событиями в развитии. Вот вам, пожалуйста, неужели мексиканскую тетку покажут здесь? Или саму погоню покажут? Мигрант присылает эту погоню. Это наше любимое, наш любимый жанр. Один убегает, второй догоняет. Погоня. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, Ром, доброе утро. По поводу, когда купить машину.
Ага, расскажите.
Так, сейчас я выключу.
Спасибо.
В конце месяца, а вообще будет сюда, в конце квартала. Так мне говорил и говорит один продавец.
А, у них там отчетности какие-то, наверное, они сливают, что там быстро.
Отчеты в конце месяца, что мы продали столько машин. А в конце квартала, особенно в конце марта, то есть можно купить там в числах 28, 29, 30 марта
ага.
машину, и мы не попадаем сразу на зимнюю резину, да? То есть пока мы на учет поставим, пока вот это, можно уже ездить на лете. И у них хорошие скидки в конце, особенно в конце квартала, очень хорошие скидки. Я вот в том году купил, когда Чанган в конце марта, там мне почти 600 тысяч скидку сделали.
В конце марта, да.
И я не попал на зимнюю резину сразу, да, то есть я до осени вот ездил спокойно.
Я понял.
В конце месяца, но в конце квартала лучше в конце вот...
Ясно. Как
говорят, вот
специалисты. В конце квартала, значит, это получается хороший. У нас март, июнь, сентябрь, декабрь.
Да.
Вот в эти. Я, между прочим, завел это голосование. Во-первых, мы сейчас смотрим на эту крайне неспешную погоню среди потока автомобилей. То есть это такая погоня, ее, конечно, хотели догнать, но, понимаете, Toyota старая, тетка за рулем старая, и любопытно... То есть ее настолько хотели догнать, что любопытно, что тетка реально въезжает на пункт, подъезжает к нему, к пункту пропуска между границами. Вот, а там много-много таких этих ворот всего. Ну, там же шлагбаумы, полицейские стоят, все. И она туда... А где она вообще? Короче, она каким-то образом умудрилась, эта тетка. Мы говорим о тетке, которая в Лос-Анджелесе угнала тачку и отправилась аж в Сан-Диего, и там проскочила на мексиканскую границу через пункт, где много автомобилей, пробки, там все. Вот так полиция хотела ее догнать. Есть ощущение, что ее хотели... Да, господи, уже свали ты, давай, ну давай. Они уже обогнали ее и побежали договариваться с таможенниками, чтобы те ее пропустили без очереди, чтобы она лишь бы ушла уже. И эти злокозненные мексиканские копы, злокозненные мучачес... Они ее изловили в Мексике и говорят, нет, хотели, чтобы это была наша забота, это ваша забота. И вернули ее в Штаты, и те такие, господи, это теперь писать, а все эти отчеты с ней беседовать, господи, да что ж такое. Надо покупать на Пасху автомобили. Значит, смотрите, я таки смог завести, не зря все, Дуров обновлял там все. Много вариантов можно в Телеграме заводить голосование многовариантное. Во всяком случае, все месяцы года, их же сколько, 8 у нас? Вот, все 8 месяцев года поместились у меня в голосовании. Поэтому первый раз в жизни, вообще в истории, первый раз в истории человечества мы можем научным методом, научным зондированием, даже я бы сказал, определить чисто статистически тот самый месяц, не который подходит для приобретения автомобиля больше остальных, а который мы считаем наиболее правильным. Потому что в данном случае, конечно, нет никакого правильного ответа. Есть некие аргументы в пользу того или иного варианта. Как раньше было, что тачки нужно покупать там, в январе, феврале, потому что автомобиль сменил год, и дилеры уже его не смогут продавать по цене прошлого года. Ну, в смысле, он постарел на год с точки зрения его производства. И, соответственно, цена его должна измениться немножко. Плюс акции всевозможные, плюс вот это все. И поэтому мы покупаем Я не помню, чтобы такое было вот сейчас. Ну, в смысле, нет, я помню, что такое есть, но рынок настолько изменился, и настолько изменилась сама его концепция, что автомобили 24-го года до сих пор торгуются наравне с автомобилями 25-го года сейчас у нас. Да, они чуть подешевле, но они чуть подешевле не в январе-феврале, а они чуть подешевле и в ноябре. То есть в ноябре 25-го можно купить автомобили 24-го года. У многих производителей ты заходишь. О чем это говорит? Ну, о том, что завозили много, затоваренность большая, спрос пониже, чем, может быть, им хотелось бы. Поэтому аргумент приобретения сразу после новогодних праздников теряет свой смысл, потому что, ну, нет уже такой истории. Другое дело, что какие-то скрытые такие, скрытые маркетинговые инструменты, если ты о них знаешь, их можно использовать. Такие, как вот только что прозвучал, да? Там какие-то промежуточные отчеты квартальные, которые хорошо бы закрывать так, чтобы они были положительными, и вот здесь можно получить хорошую цену, к примеру, на автомобиль. Или получить больше автомобилей за одни и те же деньги. Ведь есть же два принципа приобретения. Ты можешь приобрести дешевле автомобиль, то есть потратив на конкретный автомобиль меньше денег. А можешь денег потратить не меньше, а получить больше автомобилей. Допустим, взять в комплектации повыше. Тебе предлагают, вот, а хотите за такие же деньги, но только комплектация будет повыше. Тоже приятно, правильно? Так вот, зайдите и проголосуйте, по вашему мнению, в каком месяце это самая точка в пространстве времени, в которой лучше всего и правильнее всего приобретать автомобиль. Все 12 братьев собрались у костра этого голосования 12 месяцев и ждут вашего клика на одного из них. Щукин и все, телеграм-канал, заходите, там идет голосование. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте,
доброе. Роман, доброе утро, Денис. Ну, у меня самая выгодная покупка была как раз в сентябре, то есть в начале, в конце третьего квартала. Угу. Квартала. Вот, объясню почему. Зимнюю резину так или иначе я покупал сам, потому что, ну, немного там на самом деле профита подарочной зимней резине.
Угу.
Но зато по скидкам...
Так, ну, я не знаю немного профита. Если у вас колеса 20-е, так это под 100 тысяч рублей выйдет, если резина более-менее.
Это да, но они настолько активно скидывают цены на все. И очень хорошие моменты предлагают по кредитованию и трейдину. Вот именно трейдин и кредит в сентябре... Самые такие сочные ставки, там даже вот 3,6%, вот даже в этом году я смотрел, потому что мне просто оборвали в сентябре телефон. Mm-hmm. Я машину до сих пор выбираю, все никак не выберу. Но сентябрь, они прям звонят, и одна барышня говорит, ну приезжайте, мы вам вот точно что-нибудь сделаем.
Я вам точно что-нибудь сделаю, приезжайте только, говорит барышня, спасибо большое. Я вам точно что-то сделаю, вам понравится. Посмотрите, где галочка у меня стоит в голосовании. Видите, где галочка у меня стоит? На сентябре, чтобы вы понимали. Я поставил. Ну, мне же надо было проголосовать за какой-то месяц. Просто, чтобы видеть результаты голосования. Я поставил на сентябрь. Пока что очевидным, безоговорочным, просто непреодолимым лидером остается декабрь. Декабрь 21%. 20, ну, если у одного из 12 уже 21%, то понятно, что остальных там как бы, но поменьше. Потом, сейчас у нас, ну, мало, у нас 130 голосов всего лишь. Зайдите, проголосуйте, ребят, никто никогда не проводил такого опроса, мы первыми. Этот опрос войдет в историю, ваш голос войдет в историю, как голос, который сделал частично эту историю. Ну, что вы... Зайдите, пожалуйста, а? Дайте массовость. Потому что человек просит, даже человек сам, вот Ярослав Романец, или Романец вы, он сам пишет, парни, выручайте, выручайте, пишет, вот он. Надо принять решение, когда? Пока что похоже, что в декабре надо брать. То есть нужно вам как-то так вот, вы планировали там на март-апрель, надо как-то подсобраться немножечко и вот к декабрю. Но это может быть замануха от дилеров. Возможно, дилеры сейчас встрепенулись, услышав месяц лучший, ключевые слова такие сигнальные. Месяц лучший, приобретение, новый автомобиль. Они слышат все это такие, И по сети расходится. Быстро, быстро голосуем за декабрь. Надо же сливать быстро все до декабря, слить все остатки 25-го года. Поэтому это может быть ловушкой. Это может быть ловушка. Да, поэтому голосуйте. Все, мы уже пошли на вторую сотню голосов. Щукин и все, кириллическое написание. Просто телеграмма Щукин и все. Ну и все, и все. 12% за 13% за март, 12% за февраль, 11% за январь, 7% сентябрь, 8% май, 8% ноябрь, 3% за октябрь. Самый непопулярный месяц для приобретения автомобилей. Это оно и понятно. Месяц, когда нам не до автомобилей, нам бы, чтобы кто-то спину намазал кремом солнцезащитным, а то сгорит же ведь. Июль. В июле никто не покупает автомобили. Вот. Голосование, ну, как-то так, не то чтобы прям мощно вообще. Так, согласен, поднять деньги мог кто угодно, и взрослые же, да, спасибо большое. Что у нас еще здесь? Я сейчас почитаю вас. Про снежком. Все, пока вы голосуете, тут спрашивают, что там про снежком. Вы уже обсудили. Давайте обсудим. Я с удовольствием. Мне только да. Мне что-то, обсудить что-нибудь, что дураку с горы скатиться. Это вообще. Поэтому давайте, конечно, я с удовольствием. А что конкретно в этом вопросе вы хотите обсудить? Вот, но что конкретно вы хотите обсудить? Потому что есть ощущение, что хочется нам всем, мне тоже так иногда хочется, похлопать себя по бедрам и с причитаниями. Вот видели, что опять у них там? Вот что-то такое. Но это же не обсуждение, это мы сейчас, ну, просто вот это все. Так, сколько его уже сносят? Я хочу понять, сколько сносят этот хвост, собачий хвост? Помните, как этот пионерам было очень жалко собачку? Поэтому хвост они и купировали маленькими кусочками. Вот, по чуть-чуть. Так, снос снежкома. Снос снежкома. Я понимаю, что сейчас будет все про это обрушение. Настройку потратили. Вся история демонтажа снежкома. Это какой-то вот... Все, вся история. Давайте по всю историю посмотрим. Печально известный горнолыжный снежком даже снести без жертв не смогли. Вся история спорткомплекса – тихий ужас, а началось все с того, что на строительство этого комплекса потратили миллионы. Кто это пишет? Балкин Алексей. Глобал... Пресс... Короче, это я читаю в каком-то в Дзене. Чтобы у вас ко мне не было претензий, я просто открыл простройку. Я думаю, здесь какая-то статистика будет. Он сразу пишет, что на стройку комплекса потратили миллионы. Чего миллионы? Миллионы килограммов, миллионы тонн, миллионы литров, миллионы копеек, рублей, долларов, миллионы воробьев. Мы не знаем. Миллионы потратили. А сколько должны были потратить? Тысячи? А сколько снежком вам стоил? 44 тысячи. Или сколько он должен, ну, я не знаю. В 2008 году в подмосковном Красногорске был открыт горнолыжный комплекс «Снежком», который на протяжении 17 лет был единственным круглогодичным спуском в России. Как он мог на протяжении 17 лет быть? Тут сразу закрадывается какая-то неточность. Сразу. Потому что... На протяжении 17 лет был единственным круглогодичным спуском в России, но в 2022-м состояние комплекса было печальным. А в 2002 его признали аварийным. Но в 2022-м это уже было протяжение 14 лет, а не 17. Правильно? Ну, как на протяжении 17 лет, это значит, что он до сих пор по 2025 год самый единственный круглогодичный спуск в России, при том, что... Ну, мы знаем. Ну, как-то так написано. Задача была отреставрировать. Принято решение о полном демонтаже. Работы запланированы до конца 24-го. Однако демонтаж продолжается до сих пор. Вся история снежком и тихий ужас. Первой жертвой стал сварщик, работавший на месте сноса. В декабре 24-го с высоты упала металлическая балка, на которой в тот момент работал сотрудник. Это мы помним. Мужчина получил серьезные травмы, скончался в скорой помощи. На этом история не закончилась. Сегодня 11-го на стройплощадке еще одно обрушение. Вот здесь фотография машин. Грязью они все забиты. Да ну, дурацкая статья какая-то. Простите, это, ну, вы старались написать, но это так. Потому что там еще были истории. При обрушении еще одной части такой же колонны эта часть упала на линию высоковольтных передач, еще куда-то там все загорелось, и весь район сидел без света тогда. То есть это не первая история. Три человека пострадали после обрушения комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. ЧП произошло во время демонтажа. Это я уже в «Коммерсанте» читаю, тут, наверное, получше будет. Одна из пострадавших находилась на 9-м этаже, ее ранило осколками. Мужчина, который проходил рядом, они ногу пробили, потому что там летела не только земля, там и куски камней, арматуры, всего вот это. Об обстановке на месте. Возле этой башни, где произошло обрушение, достаточно много людей, большинство из них именно пострадавшие, чьи машины были разбиты. То есть, внимание, ну, сразу, по факту, такие работы демонтажные проводятся без отцепления территории, без контроля на территории, ну, по территории, по периметру. То есть никто не ставит в известность никого, не привлекаются специальные службы, которые бы ограничили проезд в это время. Загодя за время не было предупреждения для местных жителей, что граждане, потенциально опасные работы ведутся, уберите свои автомобили. Надо зачистить. У нас снос, это же ведь она падала, сколько на секунду падала? Раз, да. По-моему, 2 секунды. Все, и уже через 2 секунды будут понятны последствия. То есть, в общем-то, автомобили не надо убирать на 3 дня. Их надо убрать вот сейчас, на час буквально. Убрали, и если какие-то последствия есть, как в данном случае грунт вылетел, быстро прошла уборочная техника, все смели, все обратно, ставьте машины. Ничего этого сделано не было. Аварийные службы вне зоны досягаемости были для демонтажников. Правильно? Для тех, кто сносит демонтаж. Предупреждений не было, отцепления не было, автомобили не убирали. То есть все происходило в режиме обычного утра. Для людей обычное утро. Они просто ходят прямо у забора стройки, просто вот в 20 метрах от этой фигни. От, там, в 50 метрах от зоны, где падает башня. Вот она уже падает. А там люди ходят, автомобили, все это. Что свидетельствует о неком качестве... неком качестве проводимых демонтажных работ. Это, в общем, организация такая. Об этом же, кстати говоря, свидетельствует и обрушение балки, где чувак погиб, на ней сидел. Об этом же. Об этом же свидетельствует и обрыв линий этих электропередачи, проводов и обесточивание района, пожары и все, что там происходит. Вот именно об этом. У меня такой вопрос, я вчера опубликовал уже его у себя в телеге. Я спросил, а вот не используются технологии направленного взрыва, там появилось, опять же, несколько этих, как их называют, обличителей. А что бы решил направленный взрыв? Там, наоборот, осколки летят, все остальное. Ну, это если так взрывать, как демонтируют сейчас... Вот примерно с тем же уровнем профессионализма. Туда там полетят все, весь район, весь Красногорск будет стерт. Ну, тем более, если заложить туда там, я не знаю, 4 килотонны в тротиловом эквиваленте, то, конечно, может быть, да. Но если заниматься будут профессионалы, направленный взрыв, это зачастую единственная возможность снести масштабное... Я показываю вам сейчас, что происходило с этим снежком, как это все падало. Единственная возможность в густонаселенной местности, когда вокруг дома, небоскребы и все остальное, снести какой-то масштабный объект большой. Направленный взрыв, потому что оно все, ну как близнецы упали. Вы видели? При падении близнецов это не был стопроцентно направленный взрыв. Возможно, его как-то там и направляли. Но делалось это все как обрушение все-таки. И тем не менее, не так аккуратненько 500-метровые два огромных исполинских небоскреба обрушились так аккуратненько, что пострадало всего лишь несколько зданий из их собственного комплекса, Всемирного торгового центра. А все остальные небоскребы, все остальные дома на Манхэттене, все стоит. Даже церквушка 800 какого-то года там, которая рядышком стоит, в кино она часто попадала, эта церквушка. Даже церквушка эта стоит, не пострадавшая. Все, там, ну, как бы, разброс был не очень большим. Они обрушились, 500-метровые. Здесь так, по виду, высота этой колонны метров 60. Может, 70, 60. И вокруг нее огромный пустырь всего этого снежкома. Огромный. Ну, там эти, видите, остовы такие. Все. Ее абсолютно спокойно можно было обрушить вот туда, на территорию, направив ее падение туда, где был снежком. И она спокойненько легла бы просто за 20 секунд. Можно, Филипп, закрывай окно, потому что я понимаю, что холодно. Она спокойно легла бы туда за 20 секунд, эта колонна, просто вместе с подрывами совсем. И на этом закончилась история. Все. Просто. И я думаю, что все здание так можно было снести. То есть просто вот, ну, сначала разрушить его. Ну, что мне показывать вам, как в Китае сносят целые города? Целые города. В последний раз 25 домов, причем этажностью по 30 этажей, по 35 этажей. Они были застроены, потом они не были заселены. Обычная история для Китая. Инвестиционные были квартиры, все это. И никто не заселил. И целые кварталы роняют. А здесь какая-то несчастная, две колонны были высокие. И несчастная труба вот эта вот. И это продолжается уже 2 года почти. Вот эти мытарства с этим снежкомом. Поэтому я не знаю, почему нужно использовать технологии древних египтян по сносу. Ну, при помощи веревки, там, блока, крепкого словца какого-нибудь. И еще вот мер безопасности, самое мощное из которых, вероятно, поберегись! Помните вот это такая мера безопасности? Почему так сносить? Вместо того, чтобы снести так, как обычно сносятся масштабные конструкции, которые нужно, ну, нужно снести, то есть добиться результата. Есть ощущение, что снос снежкома — это процесс, который должен идти. Это не результат. А это просто процесс, который, ну, надо, чтобы он длился какое-то время. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Вы оттуда?
Здравствуйте, Роман. Я тоже Роман, очень приятно, тезка. Значит, я сам живу в Красногорске и нагляделся на это.
Роман, у меня к вам огромная просьба, Роман, можете через 5 минут, ладно? 5 минут, у нас сейчас просто новости. Я как раз хотел уточнить, вы оттуда, у меня есть ваш уже телефон, я вижу его. Перезвоните сразу после новостей, ладно? Очень-очень интересно вас послушать.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, 12 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну и вообще мы встречаем жителей Красногорска, очевидца событий. Роман, еще раз доброе утро. Как я и говорил, я запомнил ваш телефон.
Доброе утро, доброе. Спасибо вам, да, что дождались моего звонка. Значит, вот, ну, строили. Я не говорю уже про внешний вид этого сооружения. Это жуткий инопланетный корабль, который приземлился среди жилых домов. Значит, построили там котельную. Понятно, что комплекс большой, охлаждать надо, нужно чем-то топить туда-сюда. Они топили, по всей видимости, тем, что подешевле. И когда этим мазутом топили, то дым закрывал там всю Красногорскую поле. Это просто было зрелище. А когда его начали разбирать, вот вы сейчас читали, вы еще не все, наверное, нашли. В прошлом году там упал кран.
Угу.
Вот так.
Ну, ураган там, поэтому, наверное, как ветер был сильный, и вот это все.
Там было на букву «Р» и заканчивающийся на «О», как вы говорили.
Ага, окей.
Ураган, вот такое, понимаете, да?
Слушайте, вот. А что вот по вчерашнему? Есть у вас какие-то подробности внутренние оттуда, прям вот из вашего комьюнити?
Ну, люди, значит, которые там пострадали с машинами, естественно, говорят, ну, теперь судебный процесс затянется надолго. Вот
Ну, то есть непонятно, кто должен был отвечать за безопасность, кто гарантировал.
Кто платить, кто, да, там, кто понимаете, платить. Там подрядчики менялись во время строительства, сами знаете, как это бывает. Там.
Ну, да.
Вот,
ну,
там, да. Соответственно, во время сноса то же самое, потому что вот я езжу мимо него, видно так, поразбирают. Все, затихло. Угу. Потом бац, опять в лес. Поразбирают. Все, затихло. Угу. Ну, как вот хотели подешевле, получили то, что есть.
Есть такое дело. Так. Понятно. Видите, подрядчики. Ну, как в общем-то и предполагали здесь. как предполагали очевидцы, что там подрядчик на подрядчике сидит и подрядчиком управляет. Значит, вот, смотрите, я сейчас буду показывать вам, как сносят дома. В Китае снесли целый микрорайон за 10 лет. Нет, за 10 месяцев. Нет, за 10 недель. Нет, за 10 часов. Опять нет, за 10 секунд. То есть снежком, вот эта труба на колоннах, конечно, конструкция была сложная, архитектурная, сложная, конечно, но это понятно. Сложнее ли она была вот этого микрорайона? Я сейчас показываю вам его. Посмотрите на него. Это просто мега-человейник такой. Значит, со сторонами где-то, думаю, метров 100-150 с одной стороны и метров, наверное, 300-400 с другой стороны. Здесь внутри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 домов, и по периметру еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, и с другой стороны 7, 8, 9 по периметру. То есть это такой вот, ну, реально кластер такой, человейник. Рядом, на расстоянии метров 20 от сносимого здания, чтобы вы понимали, идет оживленная магистраль. Вы видите, она причем с эстакадами. А, тут еще и станция этого открытого, не то железной дороги, не то это метро. Видите, такие, как две трубы вот здесь в левом углу. То есть это железная дорога воздушная, она идет на эстакаде, на опоре. А внизу едут автомобили, оживленная магистраль. И от сносимого квартала их отделяет скверик такой, где деревья в один ряд стоят. И фонари, уличное освещение. Все, и сразу начинается вот этот сносимый квартал. Обратите внимание на то, что нижние этажи, где заложена взрывчатка, все закрыты сеткой защитной, специальной, которая предотвращает разлет обломков от взрыва. Сразу это отвечая на вопрос. Там обломки полетят. Полетят, конечно. Еще как полетят. Но если этого не предусмотреть и не закрыть специальными матами, такие одеяла специальные строительные, не закрыть зоны проведения подрывов, то обломки полетят, естественно. Но они здесь, видите, хитрые китайцы предусмотрели и закрыли все это дело. Один дом угловой закрыт сеткой, вероятно, тоже, чтобы предотвратить разлет обломков на железную дорогу, которая здесь ниже находится. Ну и вот сам процесс. Вот сам процесс. Да, вот железо, кстати, это похоже на метро, но метро на эстакаде вот подъезжает. Посмотрите еще раз, оцените расстояние между линией действующего метро, линия. Внизу машины, видите, внизу многополосная магистраль. И буквально там, ну, 20 метров до этого сносимого квартала. Я не думаю, что в момент подрыва железная дорога работала. Наверное, все перекрыли, но мы сейчас увидим. Вот метро, внизу машины. Вот так закрыты все нижние этажи специальными матами, такими одеялами строительными. Там, где подрыв. Вот подрыв. Бах, 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 бах. Бах, бах. Все. Облако дыма. Вот еще другой ракурс. Бах, 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 бах. А что-то один дом остался стоять. Упоротые граждане не хотели его продавать. Вот отсюда, кстати, из этого ракурса видно, сколько было домов. Можно их посчитать, кстати говоря. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 домов. Высотность домов... Какая высотность? Где? Покажите мне еще раз. Высотность домов... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наверное, 14-этажки. Вот где-то так, 14-этажки. 19-14-этажек. 10 секунд. Вот смотрите. Жук-жук-жук-жук-жук. Бах-бах-бах. Бах. А, нет, домов не 19, домов больше. Те угловые, которые я не посчитал, их тоже снесли. И вот что осталось. Осталось то, что будет разбирать строительная техника, но оно уже не обрушится. Оно уже не упадет. Поливают водой, стоят эти поливалки, едут, которые пыль должны прибивать. Вот, все, поехали поливалочки. Одна прибивает пыль вверх, метет, вторая вниз, с асфальта смывает сразу все это дело. Что это еще? Снос какой? Города-призраки, зачем он строит, понятно. Но самый знаменитый снос, конечно, не вот этот. Это очень зрелищная, кстати говоря, очень зрелищная картина. Я не видел раньше этого сноса, надо посмотреть. Но самый знаменитый снос не этот, а вот этот. Небоскреб снесли, небоскреб. Ну, я только в виде шортсов его вижу. Вот, вот эти шортсы, прямо вот. Смотрите, сколько их. Но здесь дома такие по 20 с лишним этажей, целый район тоже. И они все складываются друг в друга. Рядом стадионы, высотки огромные.
В республике в Кунмине почти целый квартал был разрушен управляемым взрывом. Генеральный подрядчик был признан банкротом, и власти пошли на такой шаг. После сноса квартал будет застроен по более современным технологиям.
Все, просто ложатся дома вот раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, тут по 30 этажей, даже, наверное, побольше. Просто огромные такие свечи стоят очень плотно. Все снесли. Вокруг тоже дома стоят, стадионы, дороги, все это. Ну, то есть, можно сносить это все в рамках плотной застройки, тем более, что в Красногорске шла речь о падении всего лишь одной колонны. И о падении ее не среди плотной застройки, а если бы это было управляемо, она падала бы туда, где эта труба снежкома лежала. Она бы туда упала, и все. И сам снежком этот можно было весь нафиг заминировать и закончить его, эти мучения, закончить его буквально за неделю. Ну, просто за неделю все сделать там. Но это делается два года, по чуть-чуть, по выдергиванию ресниц с пинцетами. Вот это вот, люди гибнут там на этой фигне. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Ну, вот с снежком, почему его снесли? Потому что он стал нерентабелен в плане... Ну, всякие там у нас горнолыжные курорты появились, да, и вот такое состояние там экспедиционное было. Потому что сам туда ездил, смотрел. Цена, цену там они гнули, но это... Это, Роман, я вам скажу, что...
Ну, мы в данном случае говорим не столько о ее строительстве и функционировании, сколько о сносе.
Сейчас есть, да, и как бы все это представляю. У нас вот таких точек техногенных потасов потенциальных именно в Москве и области очень много. Я думаю, что мы еще услышим, да, вот эти ЖК, построенные не по технологиям, на проблемных... почвах.
Вот что вы мне пугаете? Вы еще услышите? Ну, конечно, услышим. Спасибо большое. Услышим. Но вместо того, чтобы вообще про все, в данном случае мы говорим именно о сносе. Все, я заканчиваю эту тему. Кто не видел, смотрите снос этой части колонны. Чтобы было понятно, это огромная колонна, одна из самых высоких опор, на которых стояла вершина горнолыжного спуска, откуда все ехали вниз. То есть вот эта труба – это верхняя точка опоры трубы. Одна из двух самых массивных опор. Зачем-то каким-то образом срезана... половинка верхней части, маленькая верхушечка. Колонна монументально огромная, поэтому та маленькая верхняя часть, которая падает, весит, конечно, сотни тонн какие-то. В общем, или десятки, или сотни. И, в общем, технология такая. Ее подрубили. Каким-то образом там сидели молотками. Интересно, как ее подрубали, чтобы вот... Потом привязали к ней веревку и стали тянуть. Все. Вот это вся технология. То есть расчеты там, вот это все, ну, были проведены, конечно, вероятно, были задействованы нейросети, они все просчитали. Просто тупо привязали трос и стали тянуть эту верхнюю часть. Вот она падает. В это время внизу люди живут своей жизнью, а город подумал, учения идут. Люди живут своей жизнью. Идут к автомобилям, идут от автомобилей, идут по тротуарам. На тротуарах стоят 200 тачек, ну, если 160 пострадавших, то, ну, и с учетом того, что пострадали не все, то, наверное, их было несколько сотен. Вот стоят автомобили, ну, все, там продолжается жизнь. Для всех это стало неожиданностью, это падение. И вот падение. Жа! То есть, чтобы было понятно, упал примерно кусок, как небольшая хрущевская пятиэтажка. То есть это как если бы стояла хрущевская пятиэтажка такая на одноподъездная, и она такая вдруг стала падать с высоты там какого-нибудь 25-го этажа. И она такая вниз. И жах! Бах! И этот от взрыва земля такая, как при падении метеорита, такая, выбрасывается. Возможно, они, чтобы смягчить падение, туда нарыли еще и специально кучу земли в то место, куда должна была упасть эта пятиэтажка. Вот, и оттуда такой столб земли, и он весь вылетает на парковку, вылетает вот на людей, накрывает все автомобили. Вот последствия. Я последствия более детальные в телегу за, в комментарии бросил там. Щукин и все, это можно посмотреть. Вот. А здесь без звука. Специально выключили звук на записи. Вот мы видим автомобили. Вот эта колонна стоит. Автомобили Passat CC. Без заднего стекла, все вмято туда в салон, все засыпано землей, панорамные крыши, люки у автомобилей, их нет просто. Вот Hyundai X35 стоит, у него был люк, люка нет, все там в этом самом. Пассатик очень жалко, очень такой прям, все стекло вдавлено туда. Летела же не просто земля, там вместе с этой землей летели камни, арматура, все это. Шкода побита, все, Лексусы. Атлас несчастный стоит, жили. Ниссан, это Альмера старенькая, ну, тоже вся побита такая. Вот, это все. Вот, вот последствия. 160, по другим данным 150, по каким-то данным 160 автомобилей. Вот, и это земля, которая в радиусе сотен метров вокруг стройки. Вокруг стройки, стройки вокруг. Все это разлетелось. Поэтому, когда вы говорите, давайте обсудим, ну, мы обсудили. А что здесь, что обсуждать? Это пресловутый человеческий фактор, помноженный на бесхозность проведенных работ. То есть работы проводились кем-то, когда-то, потому что тот подрядчик ушел, тот пришел, эти привлекли еще эти, а эти привлекли эти, а эти привлекли троюродного брата, который сказал, что мы так делали, и у нас все получилось. Это было у нас в деревне, мы так все. Давай привяжем трос и все остальное. И все. Вот и все. Поэтому искать виноватых я не знаю. Но я бы, конечно, знаете, я бы исходил из заказчика работы. Кто заказчик? Заказчик кто? Кто заказал снос вообще? Кто организатор этого всего? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Хочу к покупкам опять вернуться, машина.
Да, давайте.
Вот, вот смотрите, все звонят и рассказывают, какие все ловкие, хитрые, как они удачно все сделали с трейдином.
Ну а что ж, звоните и рассказывать, как я лоханулся. Ну, никто не будет этого делать, конечно.
Вот. Вот пусть хоть кто-нибудь вот позвонит мне, расскажет, вот хочу такое, хочу. Пришел в салон, сказали, висит 3,5. Я достал пояс, расстегнул, вынул ремень, уложил, сказал, вот 3 сейчас. Три, как я лет 15-20 назад в Турции, два раза жене на часы скинул цену, так меня догнали, и все, я ушел. Меня они догнали через две улицы на соседнем квартале. Говорит, все, хорошо, давай. Все равно. А из салона я ушел, не продали.
Нет, сегодня никто не за наличку, никто не продаст вам за полную цену.
Вот расскажите, ребят, хоть кто-нибудь попробуйте так или пробовал так делать?
Никто. Ну, пробовали, да? Все, я понял. Все, вы пробовали прийти и заплатить все деньги и сказать, вот наличка, чемодан. Вас перестанут замечать. Вы приходите, говорите, вот у меня чемодан. Они такие, здравствуйте, чем мы можем помочь? У нас есть вот это, говорите. Класс, я хочу вот это, вот я принес с собой чемодан денег. Все. Вы тут же превращаетесь в человека-невидимку. Вас никто не будет замечать. Они будут делать вид, что не слышат вас. Кто-то попытается даже сквозь вас пройти, будто вы привидение. И будет недоуменно стоять, хлопать глазами, почему у него не получилось сквозь вас пройти. Во что это я ударился? Вы видели? Я во что-то уперся только что. И вот это... О чем вы? Ну, потому что никто не зарабатывает на тех, кто приходит покупать автомобили за все деньги. Вы что, с ума сошли? Нет, конечно, вы должны взять кредит. Вы должны взять предложение. Вы должны в трейд-ин тачку свою сдать. И вот это все. Каждый четвертый москвич греет душу зарплатой от 200 тысяч. Это я читаю такой заголовок. Согласно данным Росстата... Зарплату в 200 тысяч получает 26% жителей столицы. 26%. Понятно? 2,5 человека из 10.
Я правильно говорю?
Да. 2,5 человека из 10, получив... Вы входите в эти 2,5? А, вы как раз и есть та самая половина. Окей. 26% жителей столицы получают зарплату в районе 200. Впрочем, это лишь второй результат в рейтинге регионов по доле высокооплачиваемых сотрудников. Лидер списка — Чукотка. Там 200 тысяч получают ежемесячно 36,5 человек. Там, видите, там 3,5 человека получают 200 тысяч. А что получают остальные? Остальные получают значительно более высокую зарплату. То есть это нищеброды, это они такие: а нам и 200 хватает, чтобы согреть свою душу. А остальные такие: а как вы покупаете себе, простите, танки свои, Иксиды ВХ и прочие Иксвантиксы? Каким образом вы их берете при зарплате в 200 тысяч? Вы что, Дунканы Маклауды? Вы живете бесконечно долго и можете накопить за бесконечно долгую жизнь? Как вы при 200 тысячах зарплаты позволяете себе автомобили по 7 миллионов рублей? Никто не знает, это загадка. У нас идет голосование. Каким лично вы считаете лучший месяц для приобретения автомобиля? Какой лучший месяц для приобретения автомобиля? В каком месяце лучше всего покупать тачку? Все, окончательно сформулировал. Это голосование, в котором перечислены все месяцы нашего обычного земного года. Чукины, все, в телеге идет голосование. Ну, братцы, ну! 500 голосов сейчас! До 1000 нужно дотянуть к 8 утра! До 1000! Это живое голосование, заказано живым человеком, который прямо сейчас будет опираться на его результаты в деле приобретения автомобиля. Ну, в смысле, у нас все голосования живые, но у этого голосования живой заказчик, фактически интересант, который вас в комментариях просит даже, говорит: парни, выручайте, проголосуйте, а? Потому что в конечном итоге каждый же голосует здесь о месяце, в котором он купил автомобиль, правильно? Никто не знает, какой месяц лучше. Мы можем проголосовать только про тот месяц, когда мы купили тачку. Все, и мы считаем, что мы поступили максимально верно. Январь, февраль, март. По 12% собрали. Апрель, май. По 7%. Июнь, июль, 6,3%. Август, сентябрь, 4,7%. Октябрь, ноябрь, 3,6%. Декабрь, 21%. Такой кусок упал из космоса, как этот самый кусок снежкома, то мы бы как динозавры, спрашивает Алексис. Не, ничего подобного, ничего не было бы у нас. Ну, в смысле, Чебаркульский метеорит Челябинский, он был примерно такого размера, как эта фигня. Но я могу путать, но не, чтобы мы как, чтобы динозавры, как мы, чтобы как динозавры. Там должен астероид такой упасть в сотни метров, до километра размера. Так. Размер Челябинского метеорита. Сейчас посмотрим. До падения. Конечно, до падения нас интересует размер Челябинского метеорита. Не после падения. Именно до падения. 20 метров. Размер Челябинского метеорита. 20 метров. Ну, это даже побольше, наверное, чем вот этот кусок, который от снежкома оторвали вчера. разрушился, я напомню, в атмосфере взорвался. Очень мощный взорвался, конечно. Но в атмосфере. Все. А до Земли долетели мелкие ошметки. Нарушу правила. Пилюля такая спокойная, можно и поговорить. Да я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Утро.
Да,
доброе утро. Доброе. Вы знаете, а вообще можно сохранить действительно очень потратить на танки в соответствующие фонды. Вот как Соловьев помогает собирать, на, чтобы нашим парням помочь.
Да. Вы имеете в виду что? Да. Какие деньги потратить? Из каких денег?
Ну, если есть какие-то средства на какие-то излишние увеселения, там, не знаю, предметы роскоши, излишества и так далее, то их сейчас можно действительно, то есть вместо болтовни, ну, как бы, вот помочь реально и что-то сделать для своей родины.
Ну, это я вот согласен. Такой... Если я просто пытаюсь приложить это к какому-нибудь конкретной точке того, что было сказано в последние хотя бы полчаса. Где у нас, какие излишества у нас появились, я пытаюсь вспомнить. Вы имеете в виду про зарплаты 26% москвичей в 200 тысяч? Это из, сколько излишества от зарплаты 200 тысяч? Ну, ну, тысяч, наверное, 100 это излишество уже. То есть можно в два раза разделить зарплату, и 100 тысяч это уже будут излишества, и их потратить. Тут я вот здесь соглашусь.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Очередной обличитель у нас здесь, очередной обличитель, но теперь, ну, в смысле, обличителю пофиг вообще, о чем говорить. О метеоритах, плевать вообще, об этом, со снежками, плевать вообще. Вот Рег пишет мне, ты не прав, Борис, говорит он мне, ты не прав, до земли от Чебаркульского четко долетело. Да, ты не прав, это было сказано на мою фразу, что долетели одни ошметки. Ну, давайте так, значит, если я не прав. До Земли долетело от 0,3 до 0,5 массы всего метеорита до его входа в атмосферу. До входа в атмосферу его масса оценивалась в среднем в 10 тысяч тонн. Прилетело и рухнуло в озеро в тайге. 4 тонны. От 4 до 6. Значит, масса изначальная от 7 до 13 тысяч, я говорю, средняя 10, значит. А то, что долетело, 5, тоже среднее. Давайте так, 5. И это значит 5 сотых общей массы. Размер, точнее, ну, это там, размер, я не знаю, какой размер, несколько метров. Там, ну, как метров? Ну, может, полметра. Вот, вместо 20 метров изначальных. Вот. Поэтому, когда я говорю ошметки, я имею в виду именно это. Долетели ошметки. Ошметки сами могут нанести вред какой-то? Да, могут. Конечно, могут. Но долетели от изначального метеорита ошметки до Земли. Вот и все. Поэтому, доброе утро, товарищ обличитель. Доброе утро. Доброе утро. Приветствую вас. Дальше. У нас неожиданно никто не вырывается вперед. Вообще никто не вырывается вперед. Я напомню, идет фундаментальнейшее голосование. Голосование, которое не проводилось еще никогда. Мы выбираем тот самый лучший месяц для приобретения автомобиля. В каком месяце года среднестатистического лучше всего приобретать автомобиль? Имеется в виду лучше всего, не в смысле, что и тогда судьба его будет прекрасна, и тогда он не будет ломаться, и тогда он будет меньше есть топлива. Лучше всего в смысле выгоднее всего. Все, выгоднее всего. В каком месяце? Потому что в данном случае выгоднее равно лучше. Точнее, равно, точнее, ну, вот так. Лучше равно выгоднее. Окей? Окей. Вот и по этому критерию мы выбираем. Жидко, жидко. До 1000 не дотянем к 8 утра. Только 600 голосов сейчас. Вы почему-то... Вам почему-то сложно нажать. Но я понимаю, что головокружение от такого выбора 12 вариантов. 12. Это же надо выбрать один из 12 вариантов. Ну, выберите уже какой-нибудь, а. Здесь просто перечислены месяцы. С января по декабрь.
В каком, как вам кажется? Я думаю, что все голосуют про тот месяц, когда они приобретали свой последний автомобиль. Ну, вот нынешний. Ну, так обычно, а иначе к чему привязать, если не к своему автомобилю? Таким образом, я думаю, что мы можем интерпретировать данное голосование по двум параметрам. Первый параметр – это вот здесь сейчас в этой таблице перечислены, статистически перечислено, кто когда покупал автомобиль. То есть в каком месяце мы больше всего приобретаем автомобилей. Интересно это потом сравнить со статистикой годовой по автостату, по какому-нибудь. Я, может быть, потом, если не забуду, сделаю это. Статистически. Просто приложить одно к другой и посмотреть, насколько они коррелируются. Пока что мы видим, очевидно, картину волны. Ровненькой такой волны, когда зима, начало весны – это гребень волны. Потом идет спад летний. И потом к сентябрю начинается опять подъем. И в декабре пик. Вот так выглядит год с точки зрения статистики. Январь – 11%. Февраль-март – по 12%. Апрель-май – 7-8%. Июнь-июль – 6-4%. Август – 4%. То есть июль-август – это месяцы, когда мы отдыхаем. И не случайно это совпадает с провалом. Здесь мы не покупаем автомобили. Простите, автомобили, у нас есть другие заботы. Сентябрь 6%, октябрь провал 3%. Ноябрь 6%, мы выжидаем. И словно тигры бросаемся на декабрь 21%. Декабрь по-прежнему считается лучшим месяцем для приобретения, в том смысле, что именно в декабре вы покупаете все свои тачки. Поэтому он и лучший. 21%. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Машин у меня было много. Вот сейчас я и не упомню, когда покупал. Но самое оптимальное, мне кажется, покупка месяца – это апрель. Объясню, почему. Угу. Закончились холода.
Угу.
И для того, чтобы как бы исключить холодные пуски двигателя, так как он еще новенький, ну, лучше покупать в этом месяце, потому что уже начинается теплая погода. И моторчик наш пройдет
хороший. Есть возможность зимнюю резину потом выбрать летом, когда она дешевая,
да, неспешно.
Совершенно верно. Накатать те самые 3000 километров до осени, до высоких нагрузок, опять пройти обкаточку, лягуночку.
Да, да, да. И вот поэтому как бы вот это вот месяц оптимально. А так, в принципе, ну, дилеры же дают скидки, и поэтому люди могут просто ждать этих скидочек и покупать.
Угу. Ну да.
Машину, смотрите, когда им это просто удобно.
Вы, спасибо большое. Вы исходите из рациональных критериев. А здесь вопрос был скорее, я напомню, это голосование следствие вопроса от конкретного человека, который задал вопрос, причем написал он, дескать, помогайте, потому что хочется понять, в каком месяце лучше приобретать автомобиль, и там, если я не путаю, фигурировал март-апрель. Он говорит, такой, в марте или апреле планирую покупать, а в каком лучше? И я подумал, что это может быть интересная идея для суперголосования. Потом на него будут ссылаться дилеры, маркетологи других компаний. Его будут вешать на стене в отделе продаж, чтобы они точно понимали, когда поднапрячься, а когда расслабиться можно. Что я говорю, никогда нельзя расслабляться. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, на самом деле, я вот практически все свои машины покупал в январе-феврале. Вот. Считаю, что это, наверное, самые нормальные месяцы. Почему? Потому что... Ну, во-первых, скидки больше, потому что декабрь все-таки понятно, что скидки есть, но в январе-феврале машина уже другого года, да, то есть предыдущего. Поэтому, если мы говорим про новую машину, то, мне кажется, январь-февраль самые правильные месяца. То есть и скидки выше, и выбор, и народу как будто бы меньше, нежели в декабре, вот, который ходит, смотрит. Ну, и бэушный, наверное, в принципе, тоже в эти месяцы покупал, да, то есть, не знаю, мне кажется, и выбор богаче, потому что весной все-таки люди готовятся к лету, очень активно начинают тоже менять машины, покупать что-то, да, то есть, и как-то, мне кажется, достаточно сложно выбрать подходящий вариант, если бы у, потому что очень много всякой хрени продают.
Да.
Вот, поэтому вот я за эти месяцы, как бы, голосую январь-февраль.
Понял, есть такое дело. Но, вы знаете, я намеренно не оставлял вариантов, ну, в смысле, не включал возможность выбрать несколько месяцев, потому что тогда размылась бы острота, здесь хотелось именно чистой статистики. Вот чистой в том смысле, что мы точно увидим лидеры и точно увидим корреляцию от месяца к месяцу. Потому что если оставить возможность выбирать несколько вариантов, размоется. Каждый будет выбирать сколько-то, и там у этих будет одинаковое количество процентов. У этих. Ну, в общем, здесь хотелось именно чистой такой квинтэссенции статистической. Декабрь — это из рода подарок на Новый год. Ну, в смысле, Евгений пишет, это как бы вот ассоциации такие. А так в декабре и без автомобилей и забот хватает. Конечно, 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 конечно. Я говорю, в декабре забот хватает. В январе два месяца, эти две недели новогодние каникулы, потом... Думаешь, как опять себя вернуть в состояние нормальное? Надо это прекращать оливьешную интоксикацию, все это. В феврале 23-е, как бы, ну, ты же не, ну, ты ждешь, что будут подарки какие-то, а, вот, и все, и ты как бы не вкладываешься в это. В марте, 8 марта, это как бы тоже есть, куда деньги тратить. В апреле подумают, что шутка, что ты думаешь, как ты договоришься с менеджером, приходишь, говоришь им одно, а они тебе отвечают. 5 миллионов, ты говоришь, да 3, они такие, 5, а ты думаешь, они шутят, а они не шутят. Ну, дурацкие. Ты купил этот автомобиль 6 апреля, никому не верю. Ну, не годится. В мае выпускной, ребенок школу заканчивает, огород, опять каникулы, все. Все. Потом пошли каникулы твои, ты в отпуск уезжаешь, говорю, все. Сентябрь, опять школа, вот, остается октябрь только. Да, нет варианта в том месяце, когда есть деньги. Я это сразу сказал, Алекс, что я считаю лучшим месяцем тот, когда у тебя больше всего денег. Вот свалилась на тебя куча денег, беги, покупай автомобиль сразу. Все, это лучший месяц. Когда ты можешь купить тачку, это лучший месяц. Еще есть один вариант, его предложил один из слушателей, что лучший месяц находится где-то до 22-го года. Я бы сказал так, что лучше тогда в 2008-м. И я был лучше в 2008-м, и автомобильный рынок был значительно лучше в 2008-м. И месяц можно было идеальный в 2008-м подобрать для приобретения автомобиля. Кашкай вот только появился. Фокус вышел после рестайлинга, там, или я не помню, нового поколения. В общем, такое дело. Алексис убежден, что покупать вообще не надо, потому что есть каршеринг. Отчасти соглашусь с вами, Алексис, и попеняю компании, которая называет себя городским драйвом, городским, мегаполисовским, или каким, ситивским. Попеняю компании, которые себя именуют городским драйвом, на то, что зачастую в моем чрезвычайно городском районе автомобилей нет. А с другими я не доверяю, не работаю. Капризные. Все другие компании капризные. Яндекс вообще мозг мне выносит постоянно. То это ему пришли, то это, то плохой ракурс документа, то надо еще что-то. Идите к черту. В общем, и служба поддержки у них просто вообще никакущая. Ну, опять же, по моему мнению. Простите, вот сколько раз я не обращался в поддержку по разным поводам, все время-то какая-то полупьяная тетка такая лет неопределимо, но в районе 60 по голосу, такая прокуренная и пьяненькая, такая вот, ну, решает мои вопросы, такая, вот такая. Я, ну, это же пересмотрел, ну, так я по тому телефону звоню, куда я попал? Да, колл-центр. В общем, то еще что-то, короче, я плюнул на них. Так вот, я к чему? Я к тому, что я бы, если не своим автомобилем, то второй вариант по альтернативности для меня всегда – это каршеринг и кикшеринг. Ну, в сезон, когда самокаты есть, самокат. И каршеринг, да. Но, елки-палки, тогда вам нужно стать покрытие создавать еще более мощное. Потому что так смотришь на город, на карте их, везде есть, везде стоят тачки. В моем районе нет. При том, что район нормальный, и станции метро недалеко, как бы, и все это. Но почему-то вот слишком престижный. Никто не приезжает на каршеринге. Никто не приезжает на каршеринге в этот район. В общем, так что соглашусь, но нам нужно пойти еще на один рекорд. Москва и без того мировой лидер. Вы знаете, что Москва мировой лидер по каршерингу? Москва мировой лидер. В Нью-Йорке 20 тысяч каршеринговых автомобилей. И это второй после нас, по-моему. Ну, или один из, там, в Токио еще очень много. Берлин – европейский лидер по каршерингу. Ну, западный, ну, европейский в том смысле, что евросоюзовский. И в Берлине около 10, там, или 11, ну, что-то такое, тысяч каршеринговых автомобилей. В Москве 40. 39, 40, около 40 тысяч. И при этом все равно вы как-то умудряетесь так парковать автомобили, чтобы у меня рядом их не было. Вы чего, граждане? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, я приветствую вас, доброе
утро. Роман, доброе утро, Алексей Москва.
Да, Алексей, доброе
утро. Полностью вас поддержу, что городской драйв самый лучший, кажется. Все остальные очень проблемные. А раньше элитный, который был, у которого были Мерседесы, БМВ, сейчас, конечно, у него похуже стали машины, но все равно он только в центре. Вот у меня, допустим, в районе Домодедовска его практически никогда нет. Это элитного каршеринга.
Вот.
А да, геморройно. И время ожидания у City Drive, мне очень нравится, по-моему, 15-20 минут.
20.
Это вообще шикарно.
20 минут бронирования. А потом, если ты...
Да, остальных 2-3 минуты там.
Во, а потом, если ты тачку не нашел и бронируешь следующую, то это время уже будет платным, но потом ты им звонишь и говоришь: братцы, я предыдущую просто не нашел тачку. Ну, геолокация шалит, и я не смог ее найти. И тебе возвращают деньги за это платное бронирование уже второго автомобиля. То есть там прям условия вообще. Покупал 30 декабря автомобиль, Влад сообщает. Выбил кучу подарков и хорошую скидку. Но это было в другой жизни. Вообще тогда. Что за другая жизнь? До этого. До женитьбы. Это было до того, как женился. МКАД не едет перед Варшавкой. Ну, просто колом не едет, Александр сообщает. Так ведь это ж его состояние перманентное. О чем вы говорите? МКАД. А когда он едет? О,
Господи. Зачем вы заставили меня посмотреть на карту пробок? Господи. Ай.
Ну, вы даете, короче. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Это то, что сразу, вот сразу проявились дорожно-транспортные происшествия по Москве и по въездам в Москву. МКАД. Ну, давайте о 12 пойдем. После Осташковского перед Алтуфьевским, внешний МКАД, Дмитровка сразу после МКАДа внутрь города, где Путилково, внешний МКАД, из-за этого пробка растянулась до М-11 от Путилково. Потом сразу же после или перед, где? Сразу же на. Это где? Это сразу пересечение с Рублевкой, внутренний МКАД, ДТП. Потом еще дорожные работы и что-то у Ясенева и у самой Варшавки, и еще дорожные работы держат внутренний МКАД у Варшавки в мертвую вообще. А потом желтая до Ясенева. Перед Липецкой внутренний МКАД ДТП, Каширка сразу на съезде с МКАД в город ДТП, въезд по Волгоградке ДТП прямо перед МКАД. Это мы по МКАДу идем. Въезд по Щелчку сразу после МКАД ДТП. Ярославка у Енисейской в том же месте, где всегда, где вы съезжаете с Енисейской на Ярославку, врезаетесь в нее. Здесь тоже ДТП. Потом выезд из Мытищ на Ярославку ДТП. Выезд из Мытищ второй на Ярославку ДТП. Объезд Хорда, которая вокруг Мытищинская Хорда, ДТП от Ярославки. Вот так это все выглядит, братцы. Три ДТП в Балашихе на шоссе энтузиастов перед въездом в город, в городе, на выезде из города. Три ДТП. Железнодорожный в сторону Москвы. ДТП Волгоградка у Третьего кольца. ДТП Третье кольцо в районе Дорохова. Внутренняя сторона на съезде на Дорохова. Да где Сокольники. ДТП Ленинградка. Учудили. По пути в область на Ленинградке в районе, не доезжая немного до аэропорта. ДТП Савеловская стоит, Рижская эстакада стоит, внешнее третье транспортное кольцо, все стоит. Дмитровка отстойная, народного ополчения отстойная, Свободы, пересечение с Волоколамкой ДТП, Красногорский круг, Новая Рига ДТП, Рублевка стоит тоже почему-то отвязно, возможно, из-за того, что съехать сложно на МКАД. Ну, в общем, вот такая вот история с аварием. Все, я закончил смотреть на карту. Извините, потому что тут из нее потом не выберешься. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, еще раз. Я тысячекратно, как говорится, извиняюсь. Просто хотел немножко поделиться обратной связью про вот номер 3210.
Угу.
Вот. Классные ребята, на самом деле. Раньше всегда им звонил, ну, там, если какие-то проблемы на дороге, да, то есть реально круто решали. А тут, получается, ситуация такая случилась на второй день. Сломался светофор, чтобы выехать на МКАД с Митина в районе Путилковского шоссе. Просто не горит, и все, пробка колоссальная. Я уже звоню на этот номер, говорю, могу заявку оставить? Они такие говорят, знаете, нет, не можете, говорит, вам нужно зайти на сайт СДД, там зайти к роботу.
Обращение написать. Написать обращение.
Я такой, а как я за рулем-то я как бы не очень удобно. Он говорит, ну вот так, к сожалению. Я говорю, ну хорошо. Я зашел на этот сайт, как бы с трудом нашел, честно говоря, как туда написать, написал. Мне робот говорит, а вы, говорит, позвоните 3210. Я говорю, я звонил. Они говорят, нет, вам надо звонить. И либо сосканируйте QR-код с светофора, и тогда отправьте обращение. И я такой, ладно, звони опять 3210. Робот порекомендовал, говорю, к вам вернуться. А мне взяли время надолго какое-то там подумать. Вернулись, сказали, а вы, говорит, как написали роботу? Я говорю, ну так написал. Он говорит, неправильно написали. Вот, надо написать по-другому. Тогда, говорит, он заявку вас примет. Я говорю, хорошо, говорю, давайте попробую еще раз. Звоню еще раз, пишу, как мне порекомендовали. Мне опять говорят, пишите, точнее, звоните 3210. В итоге, если честно, я вот, пока пробки были, потому что дороги неудобно все это делать, вот, проделал этот сложный путь, но так и не добился результата. Никто мою заявку.
Это немножечко мне напоминает, спасибо большое, рассказ про двух наркоманов, которые решили в города поиграть. Помните? Простите, никто из вас не наркоман, конечно. Сыграем в города. Москва, Астрахань. Нет, как мы? Архангельск. Нет, Москва. Москва. Амстердам. А, вот, Амстердам, точно. Я на Эмшином заканчиваю. Москва, Амстердам. Москва, Амстердам. Москва, Амстердам. Да идиотская игра какая-то. Ну, вот это примерно так. Значит, смотрите, есть настоящие крутые ребята. Запоминайте. Я сейчас опубликую их телефон. 8-495. Запоминаете? 8-495. Это сложно, надо напрячься. И дальше. 940-06-94. Запомнили, да? 94-006-94. Вот в таком формате проще запоминается. 94-006-94. Как агент 006-007, только 006. 006 это он еще круче. У него... лицензия на убийство 007. 94-006-94 по 495. Это ГБО автомобильные дороги. Просто супер-мега люди. Супер-мега. Вот сколько здесь было обращений, когда бы я ни обращался. Самое обычное дело, это когда ты сообщаешь о чем-то. А там супер-мега-женщина, оператор говорит, да-да, я знаю, наши ребята уже выехали. Ты такой звонишь, говоришь, на МКАД лежит покрышка грузового автомобиля, разорванная там в такой-то... Она такая, во второй полосе, после Варшавки? Я говорю, да. Мы уже выехали, нам уже сообщили. Люк открыт. Я говорю, люк открыт. Она такая, люк, да уже выехали, все, наша бригада уже поехала туда, все. Они уже заранее поехали туда все решать. Так что обращайтесь к ним. Вот эти точно, я думаю, по светофору, если что, тоже они, она скажет вот так примерно. Это, конечно, не наша компетенция немножко, но мы выйдем, сейчас починим, сделаем. Что у вас там? Это, прохудилась подошва, сапогах прохудилась. Это вообще не наше дело, но мы сейчас решим это, не волнуйтесь. Не слезайте с дерева, сейчас мы вас снимем, все нормально. Просто мега-профессионалы. Запомнили? 94-006-94. И все. 495-й код. План для хитрецов, сообщает Дмитрий Донцов. План для хитрецов, сообщает Дмитрий Донцов. Не ранее, чем за полгода, а лучше все-таки за год, начать во время прогнозируемых магнитных бурь искусственным способом повышать у себя, например, давление с определенной периодичностью, об этом говорить своему работодателю. В конечном счете... Период работодателя привыкнет к тому, что у вас проблемы со здоровьем, связанные с магнитными бурями. По истечении самого полгода смело говорить о магнитной буре, останусь дома. А, в этом смысле? Фу, я думал, это план, как автомобиль купить. А вот, значит, как от работы. Все уже сделано в план для хитрецов в «Берегись автомобиля». У вас просто очень много родственников, у них у всех очень слабое здоровье. Вы все время уезжаете, потому что у вас племянник заболел и еще что-то. Так, Сергей Иванович, доброе утро. Камчатке привет. Хотя там уже давным-давно день. Андрей летит по выделенке по Ленинградке. По выделенке. Наверное, есть у него на это основание. Вчера был в салоне ГАК. Вот сообщает нам тоже Андрей, еще один. Рассматривал GS4, полный привод, первая из двух комплектаций. Цена 3,59. В наличии только один автомобиль. Другой комплектации нет, будут после декабря по новой цене. По трейд-ин скидка 100 тысяч, из них 50 доп. Оборудования. Рассрочка 0,01% при первом взносе 70. Дополнительно включают каско. И ГЭП тест-драйв не делал. Внешние по начинке понравилось. Посоветуйте что-нибудь еще в той же категории. Смотрю на Хавейл H7, Атлас новый, Белджи X70. Ну, про Хавейл не знаю, что говорить. Не знакомлюсь. Но вот по отзывам коллег скромно. Ну, как бы, если в Жулионе есть осознание того, что ты берешь не самый лучший автомобиль в сегменте, но точно один из самых выгодных по соотношению цена-качество-количество автомобиля на каждый вложенный рубль, то с Хавейлом и этим не знаю, ни с H, ни с F7, ничего такого. F7, наверное, все-таки не H7. По Белджи, X70 и Атлас, который Джили Атлас, конечно, Джили Атлас. Другое дело, что X70 доступнее, и здесь нужно смотреть на бюджет. Но если бюджет примерно тот же, что на GS4, полноприводный у вас, то есть 3,5-3,6, в этой категории, конечно, безусловно, Geely Atlas или же Hongqi HS5, но предыдущей итерации до рестайлинговой, и вот это будет тоже очень интересный вариант. Есть над чем подумать. Проголосуйте, зайдите про лучший месяц для приобретения автомобиля. Щукин и все, телеграм-канал, меня Роман Щукин зовут. Держитесь там. И будьте здоровы. Моторы.